40% трейдеров перестают трейдить после первого месяца.
Ну, это я.
Ну, типа, ты за первый месяц очень много потерял, и такой, ой, нет.
Были случаи, когда ты заходишь и думаешь, в чем подвох? Почему она такая дешевая, она такая хорошая? Надо срочно брать. И это хорошо, и то хорошо. И стоит очень хорошо. Привет, это подкаст Тинькофф журнала «Кто платит?», и здесь мы говорим о том, как вести бюджет и договариваться о деньгах в отношениях, и не только в паре, но и с разными другими людьми. Я Никита Чижевский.
А я Настя Чижевская.
Тема нашего сегодняшнего выпуска – это стыдные потери денег. Всякие мошенники, глупые траты, что-то забыл, купил втридорога, все что угодно. Сегодня мы это все обсудим.
В этом выпуске у нас рекорд. Вы прислали нам больше 50 историй в наш бот. Это очень круто. Нам нравится, когда есть из чего выбрать. Поэтому спасибо вам большое за вашу активность. А ссылку на наш бот вы найдете внизу под этим выпуском, если захотите поделиться своей историей к следующему выпуску. На самом деле у нас много стыдных трат. Мы все их помним, потому что у нас в CoinKeeper есть специальный тег, который мы называем «налог на тупость», потому что оказалось, что так нам относиться к этим тратам легче, и через время они из каких-то глупых и стыдных трат превращаются в траты веселые, которые нам весело вспоминать. Наверное, самая моя такая неприятная трата, она не самая большая, но она самая нелепая. Я забыла свою куртку в такси. Таксист мне ответил, что да, куртка у него. И на следующий день, вместо того, чтобы просто заказать такси и оплатить таксисту эту поездку, мы договорились с ним встретиться. Поехали с Никитой на машине за этой курткой, развернулись в не очень очевидном месте, но вроде как бы ничего не предвещало беды, это был практически двор, и оказалось, что там стоял знак, что разворот запрещен, и это такое место, знаете, где знак стоит в кустах, и там специально всех ловят. И в итоге мы за этот разворот в неположенном месте заплатили 5000 рублей штрафа, очень сильно понервничали, и сама куртка стоила примерно столько же, поэтому можно считать, что я два раза ее купила. И я только потом уже поняла, что это было глупо, и нужно было просто заказать такси, заплатить 500 или 700 рублей, и куртка бы была у меня, мы бы не потратили на это время, деньги, нервы. И в следующий раз я уже делала именно так, потому что куртку я забывала неоднократно.
Я вспомнил тоже историю, связанную с машинами. Мы переезжали из одной квартиры в другую в Москве, брали каршеринг, у нас там какие-то последние вещи оставались, чуть-чуть одежды. Ребят, мы их забыли в багажнике каршеринга. Огромную икеевскую сумку с кастрюлями, крышками стеклянными от этих кастрюль, сковородками, не знаю,
это
штук 20.
Это было очень обидно. Ну ладно, тебе 20.
Нет, там огромное было. Там было, наверное, 3 или 4 кастрюли, наверное, 2-3 сковородки. Блинная, большая, средняя.
Это было очень тупо.
Ну, кому-то хороший подарок к новоселью. У нас на самом деле много историй, и мы бы хотели их просто непрерывно вам рассказывать, но мы это будем делать по мере комментирования. Поэтому давайте приступим к первому войсу.
Хочу рассказать, как я потеряла 3,5 миллиона рублей из-за мошенников. Меня позвали учиться трейдингу, акциям, все такое. Это был физический офис с реальными людьми, с контрактом на обучение. Сначала они предлагали делать это самим, потом сказали, вот у тебя хорошо получается, давайте больше денег. Я унаследовала квартиру. Тогда я ее сдавала, это было очень муторно, сдавала посуточно, и мне это не нравилось. Я думала, можно ли как-то это мозгами зарабатывать. И я решила, что квартиру можно продать и часть денег вложить, но они так аккуратненько тебя ведут, что деньги ты начинаешь терять, и сразу поощряют то, что ты с большим плечом торгуешь. Потом, когда я говорю, что ну капец, я могу все потерять на этом, они предложили обучение еще на 100 тысяч с каким-то топовым экспертом, который я взяла, и которое не помогло. Соответственно, у меня оставалось примерно еще 2 миллиона, и они предложили в управление эти деньги отдать. В общем, меня заверили, что все это должно быть безопасно, что есть какие-то стопы, что ты рискуешь только определенной частью. В результате это оказалось не так. И, в общем, да, все эти деньги были потеряны, вообще все.
Потеря денег на чем-то связанном с инвестициями — это моя личная боль. Я сам потерял на трейдинге около 1 000 000 рублей. На тот момент 8 357 долларов. Я до сих пор помню эту сумму, это было ужасно. Наверное, самое сложное в этом — это чувство вины перед партнером, а не какая-то боль за потерю денег. На тот момент это была существенная часть нашего с Настей капитала.
Наших накоплений первых фактически.
Потерял эти деньги на трейдинге из-за того, что тоже торговал с плечом, мошенники были не при делах. Это скорее классическая такая ошибка начинающего трейдера, что ну, у меня-то точно получится, я знаю лучше других. Нет, не получится. Оказывается, я не знаю лучше других. И самое сложное, конечно, это обсудить с партнером эту потерю. Чуть-чуть все-таки остается до сих пор некоторой вины за это.
Я помню этот разговор, просто еще сложность была в том, что я еще продолжала работать в найме, ты уже уволился и начал пробовать какие-то другие способы заработка денег. Для меня это тоже была финансовая травма, я вообще офигела, потому что я поняла, что я уже на это никак не могу повлиять. Мне было дико обидно, что ты как-то со мной не посоветовался. Не знаю, мне казалось, ну, если бы ты меня спросил, то, может быть, я как-то могла бы на это повлиять. И получается, это, знаешь, такое чувство беспомощности, когда ты начинаешь думать, что что-то произошло, а ты, в принципе, мог бы это как-то исправить. Но нет, ты просто об этом не знал. Это было жестко, но у меня, например, включилось там первые 3 дня. Я просто ходила в отрицании, там, торговалась с собой, думала, блин, ну, вообще, это супер обидно. Злилась, естественно. А потом у меня включился такой режим, что, ну ладно, мы сейчас соберемся и быстро заработаем то, что мы потеряли. То есть, когда ты уже один раз это заработал и отложил, у тебя есть чувство, что, ладно, сейчас все, я сейчас соберусь, буду чуть больше работать и быстренько это отработаю назад, накоплю снова эти деньги. А когда ты теряешь какое-то наследство, которое ты еще ни разу не зарабатывал, вот это, наверное, совсем жестко.
Ну да, если ты заработал эти деньги с своей зарплаты, ты можешь даже посчитать, через сколько они у тебя снова появятся, если ты там больше будешь откладывать. Пойдешь к начальнику и скажешь, что ну там вот такие дела произошли, мне бы как-нибудь сверхурочный взять или еще что-нибудь. Но когда ты даже не держал в руках такой суммы, ты не знаешь, как ее можно собрать вообще со своего образа жизни, со своей работы. Вот это может быть, правда, засада большая.
Слушай, вообще, мое первое воспоминание о трейдинге, это было в школе. У нас была классная очень учительница по экономике и обществознанию, и она сказала такую фразу, что, слушайте, да, на трейдинге можно зарабатывать хорошие деньги, но вот должна быть склонность, должно быть чутье. Вот у меня вот есть там знакомый, вот у него прям чутье. И у меня настолько это впечаталось в сознание, что трейдинг — это про чутье, не про знания, не про навыки, не про опыт, не про анализ рынка, а про чутье. Мне кажется, что в целом мы в обществе трейдинг так и воспринимаем, что а вдруг ты тот самый человек, у которого есть чутье, ты должен попробовать. Ведь это твоя, возможно, волшебная таблетка, после которой ты такой раз и разбогатеешь. Ну вдруг это твой лотерейный билетик, вот ты чувствуешь этот трейдинг. И мне кажется, что пока мы так к этому глобально относимся, вот, кстати, интересно, мне кажется, что у многих такое есть. Мы как раз и теряем в этом деньги, потому что каждый чувствует, что это его долг попробовать, а вдруг...
То есть это уже получается не про навыки, а про игроманию, что ты не инвестируешь и трейдишь, зная, куда что пойдет. Ты делаешь ставку, и оно пойдет туда или нет, но ты делаешь ее бессистемно, без какой-то аналитики и представления о том вообще, куда примерно и в каких диапазонах что может пойти, какие цены акций. Люди воспринимают это скорее как казино, чем как навык, который нужно нарабатывать, и систему, которую нужно создавать для себя.
Трейдинг — это такая огромная воронка. Я погуглила, что только 7% людей, которые приходят в трейдинг, продолжают трейдить через 5 лет. То есть, типа, все пробуют, и все очень быстро отваливаются. 40% трейдеров перестают трейдить после первого месяца.
Ну, это я.
Ну, типа, ты за первый месяц очень много потерял, и такой, ой, нет-нет-нет, я все не буду больше этим заниматься.
Кстати, слушал вот эту историю и вспомнил совершенно забытую вещь из моей жизни, что меня приглашали на собеседование в такую компанию, которая, скорее всего, такие неумехи берут под управление деньги инвесторов. При этом я учился в универе вообще, зеленый студент, и там пригласили, наверное, человек 10-15 на вот такое типа собеседование-обучение. Там были разные люди, там были и женщины, и мужчины, и взрослые, и молодые. И начали, значит, нам рассказывать, что вот вы будете инвестировать деньги клиентов, получать с этого процент. А я такой, подождите, я экономику только начал изучать вообще в универе, какие инвестировать деньги. Они такие, да мы всему вас научим. Я такой, а так, а кто будет учить, что за преподаватель? Они такие, ну я буду учить, говорит девочка, которая стоит передо мной, которая на 2 года старше, только закончила универ. Но я, чтобы совсем лохом не казаться, перед этим собеседованием чуть-чуть почитал о фондовом рынке, об инвестициях и задал ей несколько вопросов и понял, что она ничего не знает про инвестиции, про фондовый рынок. В общем, я в итоге ушел просто с этого тренинга, но факт остается фактом, такие компании были и нанимали вот детей почти, студентов.
В общем, чтобы подытожить тему про трейдинг, рекомендую всем погуглить, сколько людей теряет деньги в трейдинге по статистике. Это по разным источникам от 70 до 97% людей. Поэтому не рекомендуем никому пробовать трейдинг без знаний, без образования, без каких-то проб и попыток на тестовом счете. Хотим вас предостеречь, что это не так просто, как кажется, и большинство людей деньги на этом просто теряют.
Вот кажется, что на трейдинге ты можешь потерять деньги сам, там никакие мошенники особо не нужны, но бывают и достаточно изящные схемы развода, когда ты идешь маленькими шажками и вообще не догадываешься, к чему это все приведет, и следующая история об этом.
Привет, меня зовут Настя. Я не работаю, уже 7 лет сижу с ребенком-инвалидом, за ним ухаживаю, получаю социальные выплаты. Замужем, работает только муж. Надо сказать, что за время эти 7 лет я получила второе высшее образование, пыталась найти клиентов, выучилась на психолога. Но в связи с моим материнством особенным как-то не получалось мне искать клиентов. В общем, ищу работу, размещала на разных сайтах типа Авито Работа, какие-то фрилансы, где фрилансеры ищут работу. Я размещала там свой телефон, соответственно, резюме. На прошлой неделе раздается звонок. Интересно ли мне работа, фриланс? Удаленка. Я открыта к диалогу, потому что, конечно же, мне интересно. Девушка начинает мне рассказывать про вакансии, все мне нравится, все прекрасно. Она ведет меня дальше, говорит, давайте мы с вами сейчас вам откроем личную страницу, где вас будут искать работодатели и, соответственно, платить вам деньги за выполненное задание. Ну, в общем-то, как-то вот она меня ведет к тому, что я как-то отправляю с кредитной карты 6000 на какой-то номер телефона. Якобы это мой будущий рабочий телефон. Девушка говорит, ой-ой-ой, как же так вышло, так его не должно было быть. Сейчас мы все исправим, переключает меня на юриста их якобы, и юрист начинает меня дальше обрабатывать. Он говорит, что о, вы перекинули деньги на какой-то международный сайт, ой-ой-ой, как же так, сейчас вам нужно как бы связаться с налоговой, объяснить им, что вы не планировали спонсировать какие-то там организации, запрещенные в РФ. Он несколько раз это повторил. Я говорю, так вы как бы напишите налоговую, скажите, что я не собиралась никого тут спонсировать. Он говорит, ну, сами сейчас напишите. Кидает мне ссылку в телеге о том, какой-то там налоговый и как бы синей галочкой. Но я уже в таком как бы вот в этом аффекте, что не проверяю сразу все. С налоговой мне пишут, что нужно сделать, а нужно вывести всю в итоге сумму с этой кредитной карты, откуда я отправила денежные средства на этот международный счет. Они мне кидают какой-то якобы безопасный счет какого-то лица, и я перевожу эти деньги этому, собственно, лицу. Слава богу, Тинькова заблокировал на третьей транзакции карту. И когда я разговаривала с безопасником Тинькова, до меня наконец-то дошло, что меня разводят мошенники, что я пыталась заблокировать карту и вывести все деньги. В итоге я потеряла 155 тысяч денег с кредитной карты, всегда от которой открещивалась, никогда в жизни с нее деньги не тратила, потому что отдавать нечем. А вот мошенникам, собственно, перевела. Конечно же, сразу, как только я осознала, что я так жестко впоролась, сразу рассказала все мужу. Надо отметить, что после первого шока и типа «да как ты могла?» выдохнули, поговорили, он меня поддержал. Когда он узнал все нюансы, что я переписываюсь с какой-то там налоговой, как со мной разговаривали и так далее, он еще больше меня поддержал, сказал, что это очень страшно, и он сам, собственно, не знает, может быть, тоже бы повелся. У меня был лютый шок. Я сутки не ела, это было так ужасно, что люди влезли мне в голову, сняли все возможные психологические защиты, несмотря на то, что я психолог и знаю, что такое психологические манипуляции. Но, как мы уже поняли потом с мужем, что на каждого найдется крючок, на каждого найдется свой страх.
На самом деле, вот эта вот схема развода с звонками по резюме и предложением работы, а затем разводом на деньги, она достаточно популярна, и нам прислали несколько таких историй.
У меня и друзья, и знакомые попадали в похожие схемы развода и тоже снимали деньги и клали их в какой-то банкомат на чей-то счет. И со стороны это действительно может показаться, блин, ну да ладно, ну как на это можно повестись? Но когда я узнавала истории, я понимала, что действительно эти схемы проработаны очень хорошо, они работают очень профессионально, и они действуют на эмоции. То есть твой рациональный мозг в этот момент, он просто отключается, и на эмоциях действительно можно перевести деньги мошенникам.
Мне кажется, еще такой момент, что эти схемы вообще достаточно простые, потому что они заставляют жертву идти маленькими шагами, которые в моменте кажутся очень логичными, и не страшными. В итоге этими маленькими шагами приводят к совершенно неприятным последствиям, когда ты переводишь деньги неизвестно куда, неизвестно кому. Хотя если бы сначала человек тебе позвонил и сказал, переведи деньги на этот счет, ты бы, очевидно, отказался.
Здорово, что муж вас поддержал. Мне кажется, это единственная правильная стратегия поведения, если твои близкие с этим столкнулись, это поддержать, не осуждать, потому что нужно ясно понимать, что человек в этой ситуации является жертвой, ему и так ужасно стыдно, ужасно плохо, и он большой молодец. Что меня пугает во всех этих разводах, так это то, что сейчас рассвет искусственного интеллекта, и сейчас даже не нужно, да, как-то разводиться со стороны, можно подделать голос твоих близких людей, а сейчас начали подделывать еще и видео, то есть взламывают телеграм-каналы и делают видео с кружочками реальных людей, которые рассказывают, что они попали в какую-то тяжелую ситуацию. В общем, рассказать можно что угодно, и я думаю, что нам в связи с этим нужно выработать какие-то правила вот этой финансовой и электронной гигиены, но с телефонными разводами, насколько я знаю, основное правило — это класть трубку и перезванивать, если тебе звонит якобы сотрудник банка или якобы сотрудник полиции, просто перезванивать самим по официальным номерам. А в случае с искусственным интеллектом сложно, наверное, что-то такое придумать, но, наверное, основное — это со своими близкими договориться о каких-то кодовых словах. Вот помнишь, мы звонили в банк, и нас спрашивали, ваше кодовое слово? И ты такой, блин, да я уже 10 лет его не помню. Вот, наверное, нам нужны такие кодовые слова со своими близкими, чтобы защитить себя от таких разводов, пока никто еще не понял, что с ними делать.
Да, я вообще в шоке, на самом деле. Если кто-то там будет подделывать голос и видео, как это вообще распознать? Реально только этими кодовыми словами? А если человек тебе скажет, что вот, у меня там садится аккумулятор, записываю последнее видео тебе, отправь мне деньги срочно сюда, вопрос жизни и смерти, спасибо, пока. И все, и ты не можешь ничего не спросить, ни кодовое слово, ничего, и тебя оставляют в совершенно подвешенном состоянии. И здесь лично для меня срабатывает правило, что нужно очертить свои границы. Что для тебя допустимо вообще сделать? Можешь ли ты перевести незнакомому человеку деньги? Сколько? Я для себя отвечаю на этот вопрос, что нет, я не могу перевести.
Для меня, наверное, эта грань не такая жесткая. Я, может быть, была и готова бы пойти на какой-то риск, если мне что-то нужно, не знаю, книги на Авито покупаю, и сначала деньги, потом книги. Но, наверное, должна быть какая-то адекватная сумма, которую я готова перевести, а вот там, не знаю, больше 10 тысяч я уже не готова, например. Еще хотелось бы сказать, что нам так тяжело дались в этом новом мире зарубежные карты, что у нас в жизни очень ужесточились правила обращения с электронными платежами. Например, мы нигде не светим номера своих карт, не светим в плане не вводим в интернете, не покупаем ни на каких платформах, даже если они 10 раз авторизованы, выглядят официальными, это все равно может быть сайт зеркала, который просто копирует этот сайт. Мы всегда используем дополнительную электронную карту, виртуальную, на которой стоит лимит. То есть под покупку мы всегда увеличиваем лимит. Это может быть, конечно, не очень удобно, но я точно знаю, что если у меня потом с этой карты через месяц или через полтора пойдут списания, то они просто упрутся в очень маленький лимит, и все. И мне эту карту не жалко. Она электронная. Мне она просто больше не нужна, я ей перестану пользоваться. Если такое произойдет с моей картой, для которой я там летала в Грузию, чтобы открыть счет, или платила деньги, чтобы открыть счет, ну, это будет просто ужасно, это очень дорого. А еще, кстати, есть мошеннические схемы, которые тебе сначала платят. Ты сделал какое-то задание, тебе заплатили 300 рублей, ты сделал два задания, тебе заплатили 600 рублей, и ты уже доверяешь, что тебе здесь платят, ты делаешь задание, тебе платят. А потом начинается развод, когда тебе, чтобы тебе заплатили уже там не 600 рублей, а 10 тысяч рублей, тебе надо оплатить что-то, какой-то сервис.
Комиссию какую-нибудь или данные карты ввести.
Да, поэтому все-таки, наверное, иметь отдельную карту, ни в коем случае не привязывать кредитки и ставить на картах лимит, но это здравая история, даже если ты хочешь на эту карту получать какие-то оплаты.
На самом деле, не обязательно напороться на мошенников, чтобы потерять деньги. Это может быть вполне себе заурядная ситуация.
Расскажу, какая у меня была ужасная потеря денег. Я деньги, которые подарили на свадьбу, радостно упаковала в конвертик подарочный и положила в чемодан и сдала в багаж в аэропорту. Естественно, чемодан приехал без денег. Я, конечно, этому очень удивилась. Я даже просто не могла поверить в то, что это так произошло. Я думала, что я их забыла. Денег было, не сказать, что очень много, но прилично. И к тому же я была беременна. На маленьком еще пока сроке, но уже беременная, забывала все, что могла. Это вообще какой-то был трэш. И поэтому, когда я сказала мужу и маме о том, что
произошло. Естественно, особого возмущения я не почувствовала. Не сказать, что меня там за это ругали, обижались, гнобили или как-то припоминали мне это. Но, возможно, что причина была в том, что я была беременна на тот момент, и меня нельзя было расстраивать.
Сочувствую вам, ситуация действительно неприятная, потому что здесь и мошенников не было, и глупости не было. Просто вы понадеялись на систему, которая должна работать. Если ты кладешь что-то в багаж, ты рассчитываешь, что ты это получишь в пункте назначения. Но то, что у тебя откроют чемодан, достанут оттуда один маленький конвертик, закроют обратно, и все будет выглядеть, как будто все в порядке, но ты на такое точно никогда не рассчитываешь.
Да, и сделают это люди, которые должны следить за безопасностью твоего багажа. То есть для меня эта история, правда, это потеря денег не по глупости скорее, а по такой какой-то светлой наивности, когда ты первый раз с этим сталкиваешься, и тебе кажется, что ну все должно работать нормально. Если бы я был таким человеком, я бы никогда так не сделал, например. Но по факту оказывается, что есть люди, которые этим промышляют. На самом деле я каждый раз удивляюсь. Вот мы много сейчас летаем по разным, в том числе и таким странам, которые не считаются безопасными. Мы не закрываем даже чемодан в последнее время. То есть мы не вешаем замочек, потому что мы обсудили, что ну на самом деле человеку, чтобы открыть чемодан, это замочек, это не преграда. То есть можно открыть чемодан очень легко и потом его закрыть, и никто это даже не заметит. В общем, мы даже замочек перестали вешать, и мы там возим PlayStation, я не знаю, Dyson. И я каждый раз искренне удивляюсь, что нас до сих пор это не сперли.
Да, большие штуки, они пусть и достаточно дорогие, но все-таки их реально тяжело было бы в ручку с собой тащить. Но что-то более дорогое мы все-таки не кладем в чемоданы, что, допустим, для нас ценно, например, как память. Потому что эти штуки могут просто потеряться вместе с багажом. Даже не важна их ценность в деньгах, а важна ценность, что ты не можешь приобрести второе такое, что, не знаю, какие-то украшения, документы, может быть.
Вообще у меня с аэропортами, с поездками связано довольно много тупых и стыдных потерь денег. Самое свежее и, наверное, самое тупое за всю мою жизнь, когда я не улетела на своем рейсе, потому что я сидела у другого гейта. Суть была в том, что в один и тот же город, я летела в Стамбул, вылетала в одно и то же время два рейса. Я посмотрела на табло, увидела вот эту первую строчку, там, Стамбул, не знаю, 15:30, увидела гейт и села, и сидела, и ждала. И его немножко задерживали, а когда дошло дело до посадки, мне сказали, а ваш рейс уже улетел, это вообще другой рейс, и я поняла, что это просто было два рейса в один и тот же город, и пока я там сидела, я приехала вовремя, сдала багаж, у меня был запас времени, пока я сидела, и такая ля-ля-ля, читала книжку, смотрела рилсы, мой рейс просто улетел из соседнего гейта, мне было жутко стыдно, я помню, что купила себе на тот же день второй билет за 600 евро, в общем, это самые тупые потерянные 600 евро. Теперь я всегда сверяю именно номер рейса на этом табло, и всем, когда мне летят родственники, я курирую их перелет и пишу: обязательно проверьте не только время и город, а еще и номер рейса.
С перелетом, мне кажется, может быть много связано всяких потерь и недоразумений, потому что у тебя много координационных задач. Вовремя приехать, взять такси, собрать вещи. Ты что-то забываешь. Я забыл, например, что уже оплатил багаж, когда покупал билет. И в судороге за день перед вылетом купил багаж второй раз. Еще два чемодана.
А вернуть нельзя, это потому что это победа.
И, в общем, у нас вместо двух чемоданов было четыре, но мы отлично этим воспользовались и просто очень фривольно распаковали свои вещи по чемоданам.
Слушай, а я еще вспомнила, что, помните, у нас была эпоха долгосрочного планирования, когда можно было купить билеты на год вперед или на полгода вперед. И мы тогда купили билеты куда-то, уже не помню куда, на мою девичью фамилию. Потом мы поженились, я поменяла фамилию, я поняла, что я по этому билету лететь не могу, меня не посадят на рейсы, мы тоже там за неделю судорожно искали, что делать с этой девичьей фамилией, и оказалось, что можно заменить данные пассажира, и это стоит 5000 рублей. Это тоже, по-моему, была победа. В общем, мы заплатили эти 5000 рублей, а сам билет стоил не сильно дороже, заменили пассажира, и только потом я узнала, что если ты тот же самый пассажир, и тебе просто нужно заменить свои же данные, то это можно сделать бесплатно, если ты звонишь на горячую линию. Это было жутко обидно. А вот еще история была.
Тоже связано со мной. Я летел к тебе, Настя, в Германию, когда ты там училась, и мы с тобой только начали встречаться. Я купил билет туда-обратно, ну, как полагается. И так получалось, что по работе у меня удалось, по-моему, на пару дней раньше уйти в отпуск. И мы посмотрели, может быть, я к тебе пораньше прилечу на пару дней, купить просто билет туда, к тебе, в Дрезден. И да, был дешевый билет, я его купил и подумал, ну, классно, билет туда я купил, билет обратно уже есть. приехал к тебе, мы отлично отдохнули, и в ночь перед вылетом я пытаюсь зарегистрироваться на обратный рейс, и он мне говорит, что билет недействителен. И тут такая штука, это хитрость авиакомпании. Когда ты покупаешь билет туда-обратно как один комплект билетов, то каждый из них называется плечо. Плечо туда и плечо обратно. Вот если человек не садится на одно из них, то все остальные отменяются. Это может быть не одно плечо, а два, три, четыре, смотря сколько у тебя пересадок. И они все отменятся. Об этом нужно уведомлять авиакомпанию, что ты не явишься на первый, чтобы тебя другие не отменили. И зачастую это даже стоит денег каких-то.
И ты не можешь это сделать постфактум. Ты не можешь сначала не сесть на рейс и потом позвонить и сказать: «Ой, знаете, я вот вчера не пришел, но обратно я все-таки полечу». Нет, ты идешь нафиг.
В этот вечер мы поняли, что мы покупаем новый обратный билет, и в итоге я слетал туда-обратно за 4 билета.
Ладно, самолетную тему обсудили. Давай еще обсудим тему недвижимости, потому что здесь тоже много подводных камней, и наша следующая история как раз об этом.
Привет, Настя и Никита. Расскажу вам, как я купила 12 лет жизни какого-то чужого мужика на земле. Я живу в Аргентине, и в прошлом году мы с друзьями отдыхали месяц на аргентинском побережье, на Атлантическом океане, и решили, что прикольно было бы сделать там атлантическую дачу. Ради прикола пошли посмотреть пару из этих участков, и абсолютно ради прикола внесли маленький совсем залог за один из этих участков, потому что хозяин, который его продавал, сказал, что на него есть уже какие-то кандидаты, и просил он там что-то вроде $50. И мы решили, что если это скам, то как бы ладно, это $50. Мы готовы рискнуть. Мы в итоге с ним встретились. Он нам все показал, рассказал. Был таким довольно странненьким, но приятным мужиком. Рассказал про то, как у него были планы соседний участок отжать, потому что он точно знает, что его владелец очень давно уже умерла, и у него нет каких-то наследников, и никто этим участком не пользуется. Ну, в общем, когда человек говорит тебе про свои какие-то не совсем легальные планы, ты думаешь, ну, он, наверное, точно не мошенник. Он же тебе и так рассказывает всякое такое. И мы купили у него участок. Это было 4,5 миллиона песо по тогдашнему курсу в районе $5000 на троих за небольшой участок, где-то 8 соток, недалеко от побережья. Мы, в принципе, знали, что в Аргентине есть такая штука, что можно купить прямо вот все по-нормальному, а можно купить право пользования участком, и когда истекут 20 лет, то можешь оформить через суд себе прям настоящее право собственности. И мы купили у этого мужика 12 лет его жизни на этой земле. Он сказал: ну вот вы еще 8 лет пробудете владельцами и можете уже прям получать нормальные документы. В это время можете там строить дом, что хотите делать. Это вот просто только с точки зрения легальности. Либо вы можете также его потом продать, как я вам его продаю, непонятно как, без документов, каким-то таким же людям, которые готовы купить участок подешевле. Мы подписали все документы, а потом самую финальную нужную бумажку о том, что он купил этот участок его владельца, у которого есть все документы, он нам не привез. Он сказал: прости, я ее потерял. И вот мы до сих пор пытаемся понять, был ли это скам, или это просто такой мужик, который правда потерял бумажку и правда не знает, что с этим делать. В итоге у нас есть полулегальная земля в нескольких десятках метров от океана, на которой мы, в принципе, можем попробовать что-то построить, но есть вероятность, что потом придет другой человек и скажет: я у этого мужика его 12 лет тоже купил.
Строить я бы на этой земле точно ничего не стала, потому что что-то мне подсказывает, что, возможно, схема в том и заключается, что когда ты там что-то построишь, добавишь вот эту добавленную стоимость к этой земле, вот там-то и объявится настоящий владелец со всеми этими бумажками, которые скажут: оп, это сюда, это мое.
Я так понимаю, он мог неоднократно эту землю так продать, потому что бумажка-то у него в итоге оставалась всегда, и он мог каждый раз ее показывать, говорить: вот, смотрите, покупайте, недорого.
Смотреть из моих рук.
Да, смотреть из моих рук, стройте, пожалуйста, без проблем, но я ее просто еще раз продам, в этот раз уже с домом.
На самом деле, с учетом нашего опыта работы с недвижимостью, я прекрасно понимаю желание быстро внести аванс, потому что когда ты приходишь на какую-то землю или в какую-то квартиру, у тебя отключается абсолютно твой рациональный мозг, потому что в этот момент ты понимаешь, что это жестко лимитированный объект. Эта квартира, она одна. И если она тебе нравится, все. Все твои психологические защиты сняты. Если продавец хотя бы немножко начинает давить, что: слушай, да сегодня уже 3 человека до тебя смотрели. О, вот, кстати, один мне звонит, кажется, готов вносить аванс, ну, ты вытаскиваешь из кармана $50 или $500 и оставляешь залог. То есть здесь надавить на тебя очень легко.
И я помню, были случаи, когда ты заходишь и думаешь, в чем подвох, в чем подвох? Почему она такая дешевая, она такая хорошая? Надо брать, надо срочно брать. И это хорошо, и то хорошо. И стоит очень хорошо. Думаешь, все, сейчас я вытащу деньги. И мы себя в этот момент тормозили, успокаивали, делали кислые лица, говорили, ну, что-то тут не то, это не то. Ладно, мы подумаем. Шли домой, считали. Кстати, иногда получалось, что с учетом всех недостатков это стоило своих денег. В плане того, что квартира не была недооцененной. Она, может быть, даже дороже стоила, чем ее следовало бы покупать.
Ну и вообще наш опыт показывает, что когда риэлтор или хозяин тебя сильно торопит, всегда можно потянуть время. То есть это все-таки такая манипуляция. Сколько у нас было таких ситуаций, когда нас очень жестко торопили, а мы все равно старались отстоять наши границы и тянули время, и это срабатывало. Ты неделю берешь, потом еще неделю берешь, потом говоришь, ой, знаете, мне надо посоветоваться с юристом, и уже и месяц прошел, и никакой срочности, оказывается-то, и нет.
Да, на самом деле по вот таким квартирам и объектам с срочностью всегда возникали большие вопросы к документам. И чем дольше ты копал, тем больше вопросов возникало, и тем дольше с тобой готов был работать продавец, потому что он видел, что ну, человек заинтересованный, он всегда был готов ждать. Поэтому берите свое время, используйте его с умом, проверяйте все документы. Оно того точно стоит.
У нас была история с землей в Аргентине. Мы приехали в Сан-Мартин-де-Лос-Андес. Это такой горный городок, очень красивый. Очень нам там понравилось, и мы решили посмотреть землю. Буквально у нас оставался последний день. И попалось очень классное предложение. Там же был собственник, старенький такой дедушка, не знаю, лет под 90. Он прямо перед тобой с риэлтором говорит, да, ребят, вот все, вот это моя земля, вот, вот эту часть я продаю, все отлично. Мы внесли аванс. Внесли мы $3000. В итоге мы начали проверять документы. Нас жутко торопили. Мы сказали, нет, мы будем проверять документы. Сначала проверяли сами, потом поняли, что нам нужна консультация юриста. В итоге у нас прошло 3 месяца, пока мы проверяли документы. Землю не могли в это время продать другим, потому что она была под авансом. Естественно, нас каждый день торопили. Мы стойко держали свои границы. В итоге история закончилась тем, что юристка проверила документы, сказала, что землю эту не имеют право продавать, потому что она не разделена формально, и это все нелегально. Да, возможно, ты потом в суде за 5 лет отстоишь свои права, и эта земля будет твоей, но ты не будешь там ничего строить эти 3 года, потому что вдруг суд решит не присуждать тебе эту землю, и, в общем, ты потеряешь еще и то, что ты на этой земле построишь. В общем, это какая-то, казалось, очень муторная история. Только спустя год нам вернули аванс по досудебной претензии. То есть у нас уже был опыт, что мы здесь, в Аргентине, составляли досудебную претензию, отправляли ее по почте официально с уведомлением. И вот после этого нам вернули аванс, но это была прям борьба.
Кстати, еще такой забавный момент. Когда мы с тобой ездили забирать аванс, мы приехали на эту землю и стали смотреть, ну, так, по планам просто, чтобы убедиться, что нам действительно не нужно в это все впрягаться, что земля достаточно не такая хорошая, как мы думали. И мы поняли, что нам показали не на тот кусок земли, который реально по планам они очертили. То есть они сами не понимали, либо врали нам относительно того, какой кусок они нам продали. Дают из 2. Они просто участок поделили поперек не в том направлении, в котором нужно. В общем, проверяйте, если сомневаетесь, какие-то вопросы, всегда берите время.
Докапывайтесь, ходите к нотариусу, пишите огромный список вопросов, проверяйте с GPS. В общем, будьте очень настойчивыми в этих вопросах, потому что, на самом деле, если бы мы год не боролись за эти наши 3000, нам бы, конечно, никто ничего не вернул.
Мы с тобой поговорили о покупке недвижимости, но мы еще можем арендовать недвижимость, и там тоже могут быть всякие потери денег. Давай послушаем следующую историю.
Совершенно глупая история случилась с нами, когда мы только прилетели в Буэнос-Айрес и сняли квартиру на месяц через Airbnb. Эта квартира на фотографиях была вроде бы абсолютно нормальной, но при попытке заселения мы выяснили, что все там микроскопическое. И кровать, и стулья, даже душ. Самое грустное было в том, что в душе не было горячей воды, и хозяйка предлагала нам нагревать ее в чайнике и поливаться из ковшика. Когда мы сказали, что нет, такое нам не подходит, мы не заселяемся, мы с ней договорились, что она вернет нам деньги, покинули эту квартиру и совершенно не догадались снять видео, как не работает горячая вода. Хотя я до сих пор слабо представляю, как это надо снимать. Холодно это льется. И, в общем, Airbnb нам денег не вернул. Прислал какой-то жалкий купончик на сколько-то там копеек. Теперь я буду умней, буду пытаться снять отсутствие горячей воды на видео.
Вот к вопросу про настойчивость. Мы очень много останавливаемся в Airbnb. У нас за 22 год было что-то типа 50 бронирований за год. Я довольно часто возвращала деньги. Я поняла лишь одну вещь. Работает только настойчивость. Ты максимально быстро, как только ты столкнулся с проблемой, пишешь в поддержку, открываешь кейс, и дальше их нужно просто задолбать. Им нужно писать каждый день или два раза в день. «Ребята, привет, рассмотрели ли вы мое обращение? Очень переживаю, что мои права нарушены. Ребята, привет, я прочитала правила Airbnb. Действительно, у вас указано, что так быть не должно, и мне должны вернуть деньги. Ребята, привет, а есть ли ответ от хоста?» Вот если их долбить каждый день, возврат, скорее всего, состоится. Но здесь нужно быть очень настойчивым, нужно быть готовым потратить на это, ну, действительно, какое-то свое время.
Я помню, кстати, с горячей водой у меня был такой случай. Мне нужно было арендодателю показать, что вдруг перестала идти горячая. И она говорит, ну, типа, отправь видео. В смысле, что она что, не идет из крана? Она идет из крана. Ну, просто я включаю, подставляю палец и говорю, смотри, мне не горячо, все еще не горячо.
А, ну что, ты типа долго можешь палец держать?
Да, под горячей водой я не смог бы держать палец долго, а так вот я могу держать.
И ты помнишь эти мемы про то, что Amazon тебя просит показать, что тебе не пришла посылка, и там чувак только стоит перед входной дверью с грустным выражением в лице, смотри, не пришла посылка.
Ну, кстати, с букингом такое тоже прокатывает, что букинг тоже умеет возвращать деньги. У нас в Сербии был такой случай. Это было бронирование такое в последний момент. Это была большая квартира, там была на фотографиях даже какая-то сауна в квартире личная. И мы подумали, о, прикольно, нам, конечно, не нужно, но посмотрим, как вы это там сделали. В общем, мы приезжаем в этот отель, такой гестхаус, и нас заселяют в номер под крышей. Ну, он, ребят, 15 метров, там санузел под кроватью, а кровать такая на полувтором этаже.
То есть это 15 метров не вперед, а вверх?
Да, это просто вот, ну, конура, реально. Но так как нам надо было там одну или две ночи, мы посмеялись, что типа забавно, там классный вид был из окна, балкончик, шикарная природа, но 15 метров, ребят, это на двоих это очень мало. И мы тогда написали в букинг, и нам тоже вернули, по-моему, больше, чем половину стоимости.
Да, нужно было все отфоткать. То есть вот все-таки, когда тебя заселяют не туда или фото не соответствует действительности, это обычно работает.
Я думаю, им помогло фото, где я встал посередине комнаты и достал от одной стены до другой двумя руками.
Кстати, хочу поделиться, что у нас в прошлом году должна была быть большая поездка по Чили. Мы должны были прям всю страну пересечь на машине. И у нас было, ну, не знаю, 15, наверное, бронирований на Airbnb, в том числе и достаточно дорогих. И в итоге нас не выпустили через границу из Аргентины в Чили. Ну, в общем, там ничего такого. Просто нельзя было эту машину вывозить, на которой мы ехали. И у нас, естественно, все эти бронирования нужно было отменить, причем просто по нашей воле, потому что мы не приезжаем. И я тогда выделила вечер, написала всем хостам, просто описала им ситуацию, что вот, мы путешественники, мы ехали на машине, к сожалению, нельзя на этой машине выезжать, нас не выпустили, и в итоге мы к вам не можем приехать, а можно ли сделать какую-то компенсацию. И, по-моему, 90% хостов мне вернули деньги. Вот только самые ближайшие бронирования, они удержали, по-моему, по одной ночи, но все остальные пошли навстречу, все вернули, там было порядка 2-3 тысяч долларов. Так что иногда можно даже написать хосту, описать какие-то свои жизненные причины, и человек вполне вероятно пойдет навстречу.
Я, когда жила в Москве, я очень увлекалась фигурным катанием и постоянно им занималась. И вот это было, типа, частью моей, ну, моего персонального бренда, что ли, что я вот не просто офисный сотрудник, а я, типа, вот фигуристка взрослая. Переехав в Финляндию, было трудно найти подобные занятия, но мне прям хотелось как бы держаться вот этого своего хобби. Но то ли я выгорела. Я в этом году записалась на эти занятия. Я очень долго пыталась вписаться в эту группу. Я первый год не смогла, была записана в другую. Сейчас вот вписалась. И суть в том, что тут не так просто выписаться. То есть ты должен заранее, там, за 2 месяца предупредить, что ты не будешь ходить, оплатить эти занятия и, в общем, бросить. Но по факту получается, что я устаю. То ли я перегорела, то ли что, то ли я путешествую. Ну, в общем, я посещаю очень мало занятий. Я плачу каждый месяц по 140 евро за 4 занятия всего лишь. И я не хожу. Также я не могу решиться выписаться, потому что мне стрёмно, что я так много сил потратила на то, чтобы вписаться. И я боюсь, что я передумаю, захочу снова ходить, и мне будет опять сложно вписаться в эту группу. Я до сих пор не решила, что с этим делать. Я себя успокаиваю тем, что я плачу за возможность ходить на эти занятия, и что это типа часть лайфстайла моего. Но по факту я трачу деньги впустую, и это происходит, потому что я не могу принять решение.
прекрасно понимаю, как сложно принимать решения в эмиграции, в том числе и такие. Но я думаю, что вам все-таки надо отписаться, потому что мне кажется, что вы попали в классическую ловушку инвестора, когда ты не можешь зафиксировать свой убыток. Он нарастает, нарастает, но ты все равно не можешь его зафиксировать, потому что ты слишком много уже в это впрягся, вложился, и не только финансово, но и эмоционально. И на самом деле я по себе заметила, что мне в эмиграции тоже стало трудно делать какие-то супер привычные для меня вещи из прошлой жизни, которые составляли мою рутину и были для меня важны. Мне кажется, что есть какой-то эффект эмиграции на нашу психику, который блокирует вот эти старые занятия. В общем, я бы порекомендовала вам все-таки выписаться, потому что вписаться второй раз вам явно будет проще, потому что вы один раз уже это делали. И, возможно, через полгода вы и впишетесь, и будете ходить, и не потеряете все эти деньги за полгода.
Здесь, мне кажется, ситуация похожа на та, которая знакома многим. Это абонемент в тренажерный зал, который ты купил, продлеваешь. Ну, может быть, ты один раз заболел, неделю пропустил, а дальше очень тяжело включиться, и ты уже второй месяц его оплачиваешь, но ни разу не ходил. Вариант, который я вижу, это принять, что эти 140 евро в месяц — это подписка на элитный клуб по фигурному катанию. Вы покупаете себе за 140 евро в месяц возможность в любой момент, в любую неделю прийти на занятия по фигурному катанию именно в ту группу, в которую вы хотели, именно с тем преподавателем, который вы хотели. И при этом этот клуб, он элитарный, он доступен не каждому. То есть вы платите вообще не такие большие деньги за подписку на реально элитную идентичность. Вы взрослая фигуристка, это ваш способ жизни.
Я считаю, что в путь он рабочий только в том случае, если вы сможете не тратить свои моральные силы на то, чтобы сомневаться и расстраиваться из-за того, что вы тратите 140 евро в никуда. А если нет, то я думаю, что нет, потому что ты тратишь не только 140 евро. 140 евро, ладно, ты пошел и заработал, но ты тратишь туда такое огромное количество энергии, своего ресурса, тревожности, которую можно было бы потратить на гораздо более приятные дела. Вообще кажется, что многие из нас теряют деньги, покупая обучение, которое потом не проходят, не смотрят, не только офлайн, но и онлайн.
Привет, меня зовут Аня. Где-то полтора года назад я купила онлайн-курс за 250 тысяч рублей. Курс был о том, как создать курс. Для меня это была актуальная тема на тот момент. Я преподаватель. Этот продукт за 250 тысяч должен был обучить с нуля меня выстраивать хорошее, качественное обучение. Не задалось с самого начала, потому что после покупки курса прошла неделя, две, три, потом мы только там давайте познакомимся. Прошел еще месяц, обучения нет как нет, потом давайте будем встречаться. Потом были люди не те, которые заявлены изначально. Часть людей из курса отсеялась, а часть как-то стеснялась это сделать. Ну вот я стеснялась. В итоге никакого обучения по факту не состоялось. В общем, 250 тысяч улетели. Я составила коллективную претензию, предложила ребятам, которые на курсе со мной были, как-то вот этому воспротивиться. Ну, воспротивились 10 девочек, все остальные сказали, что не хотят портить отношения вот с этим человеком, такой достаточно медийный. И на этом все закончилось. Очень жалею, что я не выскочила там через месяц, через полтора, как сделали некоторые ребята.
Очевидно, что сейчас рынок онлайн-образования растет колоссальными темпами, и обратная сторона этого процесса в том, что огромное количество на рынке плохих продуктов, некачественных и мошеннических в том числе. Меня, с одной стороны, сильно бомбит сцена онлайн-образования. Для меня лично, ну, такая, наверное, психологическая отметка — это уже 100 тысяч. Вот что-то дороже 100 тысяч мне крайне сложно купить. Ни разу не покупала, и сложно очень представить себя в такой ситуации. Недавно видела, что уже начали говорить, что курс всего лишь за миллион. И я такая, что? Извините, а когда миллион стал всего лишь? Бомбануло сильно. Но, с другой стороны, я хочу дать какие-то советы, потому что я сама и пользуюсь онлайн-образованием, и сама делаю продукты. И вот как этичный создатель продуктов хочу сказать, на что обратить внимание. Во-первых, нужно обязательно читать оферту. В оферте должны быть прописаны условия предоставления вам этого образования. Если там указано, что в первый день вам открываются все материалы, и в этот момент услуги считаются оказанными, это неэтично. То есть человек, который делает хороший онлайн-продукт, он так не укажет, потому что это означает, что после первого дня, когда вам открылись какие-то видео, вы уже как бы не можете вернуть деньги. Но на самом деле в законе указано, что деньги должны возвращать за неоказанные услуги, то есть за все непроведенные уроки, вебинары, лекции от экспертов, которых не было. В общем, за это все вам должны, конечно, делать возврат, и вы можете в суде 100% отстоять свое право. Второе. Даже если вы оставляете просто предоплату, предоплату должны возвращать вообще везде. Это касается не только онлайн-образования. В законе четко прописано, что предоплату не имеют права не вернуть за что бы то ни было. За ресторан, за курс, за что угодно. И третье. Сама с чем сталкиваюсь, что иногда покупаю что-то, что мне в итоге не нравится. То же самое, что с Airbnb. Об этом важно сообщить как можно раньше. Вот, то есть, как только вы заметили, что что-то идет не так, что сроки затянулись, нужно сразу же сообщить о том, что что-то пошло не так, и предложить какое-то решение. Частичный возврат, возврат денег, ну или что-то, что вы хотите от этого получить.
По поводу цены, да, я с тобой, Настя, абсолютно согласен. Там 250 тысяч — это уже цена выше крыши. Мне кажется, вот что-то очень дорогое, оно должно быть обусловлено какими-то критериями, например, эксклюзивностью формата обучения. Или, например, высокая цена может быть продиктована редкостью преподаваемого материала, что в мире мало людей, которые с этим знакомы. Вот, например, есть такая профессия Q-грейдер. Это человек, который оценивает качество кофейного зерна. Казалось бы, их должно быть очень много в мире, потому что кофе очень много. Но по факту их всего что-то около 5000 человек на весь мир. Вот это может действительно дорого стоить. Еще иногда кажется, что ты прошел обучение и получил не тот результат, который хотел. Но на самом деле, если посмотреть глубже, то результат оказывается полезным.
Когда-то купила с партнером бывшим курс по отношениям здоровым. Мы его очень вдумчиво и внимательно вместе прошли и расстались через недели две, наверное. Вот это я понимаю вложение.
Я считаю, что это колоссальный результат. И мне кажется, что если вы погрузились вдумчиво в тему отношений, задали себе вопросы, честно на них ответили, обсудили и в итоге расстались, я не могу придумать лучший результат прохождения такого курса.
Ну да, курс ведь вас не рассорил, по факту он заставил вас обсудить ваши какие-то совместные цели, насколько вы совместимы. И вы увидели, не тратя время на отношения, чтобы разобраться в этом, а 1-2 недели — это колоссально быстро, чтобы понять, что вы друг другу не подходите.
Ну, вообще, есть ощущение, знаешь, что мы на курсы уже ходим не всегда для того, чтобы чему-то научиться, вот прям что-то новое узнать. Ты ходишь как-то, я не знаю, приобщиться к теме, убедиться, что ты знаешь достаточно. Я делаю рилсы, например, я иногда вижу какой-то новый продукт от человека, который делает классные рилсы, думаю, ладно, схожу. И мой как бы результат после этого курса, это то, что я просто такая, так, ну ладно, я это и так все знаю и делаю, круто, все. Ну, это не значит, что результат для меня негативный, наоборот, он позитивный, потому что я поняла, что у меня всего достаточно. Кажется, что это уже даже больше подходит под категорию хобби, нежели чем образование.
Наверное, подытожить этот выпуск можно такой мудростью, что если проблему можно решить за деньги, это не проблема, а расходы.
Знаешь, мне кажется, что стыд вокруг этой темы связан с тем, что люди вообще мало об этом говорят, они стараются это скрывать, и когда ты с чем-то с таким столкнулся, тебе кажется, что ты один такой лох, и никто больше в такую ситуацию дурацкую не попадал. Но на самом деле мы все теряем деньги. По глупости, от усталости, от невнимательности, от мошенников. Это просто часть нашей жизни. Это случается абсолютно с каждым человеком. На самом деле, за что я так люблю наш этот тег «налог на тупость», что мы просто приняли эти траты как налог, который есть каждый год, он существует, мы просто его платим, и все, и это нормально, и все его платят. И хочется придать этой теме какой-то нормализации. Все теряют деньги, это часть нашей жизни.
Да, еще с налогом на тупость есть такой бонус, это смешно. Это, ну, заставляет к этому легче отнестись. Конечно, если сумма большая, то это большой налог на тупость, но...
Прогрессивная
шкала. Больше тупость, больше налог. На самом деле, чем больше ты платишь за свой урок, тем ценнее он для тебя становится. Вот я, например, больше не трейдил. Кто-то больше не берет трубки с незнакомых номеров. Знаю таких людей.
Это я.
Кто-то больше никогда не сядет у чужого гейта.
Ситуации нас чему-то учат, да, и если кому-то не нравится такое дискредитирующее название, как налог на тупость, это может быть платой за обучение, вы вольны придумать себе любую категорию, которая вас просто расслабит и сделает это не таким серьезным. А следующий наш выпуск, я надеюсь, будет тоже очень веселым, потому что мы хотим обсудить свадьбы и расходы на свадьбы. Поэтому, если вам есть чем поделиться, расскажите нам вашу историю в наш голосовой бот. Вы найдете ссылку на него в описании к этому выпуску. И, может быть, мы снова побьем рекорд.
Подписывайтесь на нас на всех платформах, для нас это очень важно. Над выпуском работали продюсер и редактор Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Вика Мнаян и композитор Денис Светнов.